Я хочу начать необычно, хочу начать со скрипки. Хочу, чтобы мы с вами сегодня начали с такого замечательного псалма, который отвечает на многие наши вопросы и на тему, которую мы с вами сегодня будем обсуждать. Это псалом, который называется «Миаиш Хахапец Хаим». Я прочитаю по-русски его текст, чтобы мы с вами могли ощутить, о чем здесь идет речь, и присоединиться к этой мелодии внутренним нашим, как сказать, сотрудничеством с Богом. Кто тот человек, что жизни желает, что любит долгоденствие, чтобы видеть благо? Береги язык свой от зла, уста свои от обмана. Уклоняйся от зла и делай добро. Желай мира и стремись к нему. Мы просим за весь мир, за нас, за всех. Я думала начать наш разговор сегодня совсем с другого, но так получилось, что сегодня я была, выступала где-то на семинаре для девушек, это даже не в Иерусалиме, очень большой, интересный такой семинар, не новый, можно сказать, известный. И вот я вошла в комнату, где сидят учительницы, большая красивая комната, огромный такой стол, где они в перерыве пьют там чай, кофе. И я удивилась надписи. На столе огромными буквами, ну, печатными, естественно, типа плаката, было написано, на иврите, естественно, было написано: «Берегите свои уста от того, чтобы говорить лашон ра», то есть от злого языка. То, что мы сейчас с вами вспомнили, то, что Хафец Хаим тут кто бережет свои уста, тот ищет жизни. Вот у них было это написано на столе, я никогда такого не видела, очень большими буквами. Очень уважаемые эти учительницы, и довольно немолодые, и молодые, сидели за этим столом во время своего перерыва. Увидев мое удивление, они мне объяснили. Вы знаете, вот сейчас было Пурим, и мы взяли на себя Хтанит Эстер, мы решили взять на себя что-то, чтобы нас объединило и продвинуло как-то. Что-то взять, общую какую-то мицву, чтобы мы сделали что-то вместе. И вот мы решили, что мы будем вот в этой комнате, хотя бы пока мы находимся, обычно, когда человек там пьет кофе, беседует с своей подругой, то он может сказать что-то лишнее. У нас это напоминание перед глазами, и вот мы теперь, значит, хотим или не хотим, но мы стараемся это держать. Поэтому я решила, что поскольку наша тема сегодня «И выбери жизнь», это на самом деле выбрать что-то такое, что значит выбрать жизнь. Каждый как бы цепляется за жизнь, хочет ее выбрать. Выбрать жизнь – это значит выбрать какой-то особый путь, который будет вести тебя по жизни в нужную сторону. В этой жизни есть план, творение запланировано, у него есть цель, куда оно должно двигаться. И вот как раз выбрать жизнь – это значит выбрать этот правильный путь. И вот сегодня мы в несколько необычной форме будем с вами рассматривать некоторые вещи, которые могут привести нас туда, куда нам нужно двигаться. И я хочу просто начать с самой себя, потому что всем понятен свой собственный опыт. Хочу сказать, что о Песахе, естественно, я в своей юности, там, родившись в Советском Союзе, я выросла в Литве, в очень хорошей семье интеллигентов, но где уже не было ни малейшего понятия о том, что такое Песах, что такое вообще наши праздники. Слышали, но не знали, что это. И вот я могу сказать, что первый раз я услышала о выходе из Египта в каком-то смысле приближенно к самой себе очень неожиданным образом. А, надеюсь, мой супруг простит меня, я вспомню, как он сделал мне предложение. Мы с ним познакомились в Москве, я жила в Вильнюсе, и он очень вскоре после нашего знакомства приехал сделать мне предложение, приехал в Вильнюс познакомиться с родителями и предложить мне, значит, руку и сердце, как говорилось. Но он мне предложил что-то совсем иное. Он сказал следующую фразу, которую я даже и не поняла. Он сказал: давай мы поженимся, и пусть у нас родится Моше и выведет нас из этого Египта. Честно говоря, я не знала, кто такой Моше. Я думала, это просто еврейское имя. Он мне объяснил, что Моше и Моисей, то, что я знала, это одно и то же. И вот, значит, он мне предложил вот такую очень, очень серьезную вещь, я историческую и мою личную. Я, значит, стала об этом думать как действительно очень важным предложением. Ну, много лет спустя я вам расскажу в конце, чем закончилось в буквальном смысле, как существенно то, во что мы вкладываем глубокий смысл, как оно осуществляется в нашей жизни. И мы это с вами посмотрим на нашем примере. Первый же раз присутствовать на пасхальном седере мне довелось, когда мы с мужем, он переехал из Москвы в Вильнюс, и мы с ним хотели ехать в Израиль, наша семья вся хотела уехать, и мы были уже отказники, нам не разрешили, мы попали в эту тяжелую ситуацию известную, и мы еще, правда, ничего не знали, что такое быть евреем, но хотели уехать. И вот в этом осажденном как бы состоянии, будучи отказниками, то есть врагами Советского Союза, те, кто хотели покинуть и не смогли, становились врагами. И вот в этом состоянии мы, значит, узнали, наши друзья тоже отказники, знакомые по городу, было очень много отказников. Они нам сказали по секрету, что в город приехала еврейская пара из Америки, и они хотят провести пасхальный седер. Что такое, мы не знали. Но они объяснили, что вот сегодня вечером как раз начинается Песах, еврейский праздник, и вот эта молодая пара хочет нам показать, что это такое, провести с нами этот вечер. Мы, естественно, туда пришли, это было небезопасно не для нас, особенно для этих американцев, это мужественные люди, потому что их могли арестовать, и вообще непонятно, что сделать. Нам терять уже было почти нечего, потому что мы были уже отказники. Но все-таки, значит, мы туда пришли, все это очень в тайне, все это очень, очень серьезно. Семья, которая принимала всех нас, тоже была семья отказников. Они сделали, что могли, то есть объяснила нам мать этого семейства, удивила меня грамотностью. Я впервые услышала слова «кошерно», «не кошерно». Она объяснила, что вот, например, курица – это кошерно, а вот там свинина или что-то другое – это не кошерно, и поэтому… У нее на столе была курица из магазина, которая, теперь я знаю, что она тоже абсолютно не кошерна, потому что она была не тем способом убита, что называется, приготовлена к этому столу. Но это не важно. Мы этого ничего не знали. Она как могла приготовилась к встрече гостей. Она сказала, что на Песах нельзя, чтобы был хлеб. У нее хлеба не было. И в нашей синагоге, которая единственная была, осталась в городе. Город, вообще-то город Вильнюс, который когда-то славился, там было 164 синагоги, после войны осталась одна, всегда пустая, потому что евреи боялись пойти вовнутрь, потому что все было запрещено, все это вы знаете. Но в любом случае там делали мацу, вот раз в году там делалась маца, и евреи города считали, что это все в порядке, покупали эту мацу. Когда мы стали уже интересоваться и понимать, стали соблюдающими людьми, мы просто выяснили, что это маца, никакая не маца, ее делает и пьяница-сторож, который там работал, местный товарищ, и он ее, значит, штамповал, там была такая старинная машина, да это, конечно, никакого отношения к маце не имело. Неважно, во всяком случае, на нашем этом столе была маца и была курица, и почему-то эта молодая пара, которая приехала из Америки, не поленились привезти с собой, значит, коробочку своей мацы, бутылку вина и еще какую-то зелень. И больше ничего они не ели. Мы так удивлялись, почему они обижают хозяйку и не едят ее еду. Мы не понимали, что это для них абсолютно, как и для нас, просто мы об этом не знаем, совершенно неприемлемая пища. Но во всяком случае, мы впервые в жизни увидели, во-первых, вино, которое было кошерным, называлось вино Кармель. Меня зовут Кармела, и я была в восторге, что вот я вижу хотя бы и нюхаю, и могу испробовать каплю вот этого вина, которое пьют в Израиле. Мы сейчас с вами спокойно распиваем это вино Кармель и не обращаем внимания, но я всегда беру эту бутылку, все-таки это трепет первой встречи на пасхальном седере с бутылкой вина, которую сделали в Израиле. Это для меня было большое счастье. Ну вот, короче, начался седер. Если я понимаю, те, кто меня служит, наверное, уже не раз побывали на этом седере, если не сами его организовываете. И вот началось очень странное действие. Мы совершенно, конечно, не понимали. Они читали на иврите. Все было, нужно было проводить быстро, потому что и милиция могла нагрянуть. Нужно было успеть все-таки сделать мицвот. Они-то были религиозные люди и понимали, как важно сказать эти три вещи. Песах, Марор, Мацав, все это нужно было успеть съесть, и четыре бокала. Мы же были участники, как маленькие дети, которые совершенно не понимают ничего. Нас страшно удивило, что поднимается бокал, как будто мы думали, мы сейчас его выпьем, нет, его надо поставить обратно. Что-то говорится, говорится, потом опять поднимается. В общем, мы никак не могли понять, что же это такое вообще. О чем речь, мы не понимали, конечно, но очень уважали вот это... Такая удивительная вещь. Даже вот хочется нашему желанию получать, хочется съесть, выпить. Нет, это нужно благословить, что-то про это рассказать. Ну, теперь мы с вами понимаем, что это очень важное действие называется Агадаша Песах, и мы ее всю внимательно прочитываем, постараемся пережить, понять, что там говорится. И вообще выясняется, что наша программа, которая называется «Выход из выход из Египта», в общем, наш народ и наше вообще, наше самое начало, это как раз вот этот Песах, этот выход из Египта. Но об этом всем я узнала гораздо позже. И я была совершенно потрясена, когда уже сами как большие стали соблюдать, уже стали делать и организовывать, и собирать людей, и пытаться пережить то, что там написано. Это было, конечно, уже совершенно другое состояние, состояние взрослых людей. Но было и смешно об этом, потому что еще, пытаясь нам помочь, приезжали, пытались приезжать из Америки, из других стран евреи, которые нас обучали своим приездом, они что-то нам рассказывали, иногда привозили книги. И вот опять какая-то молодая пара опять приехала, но мы уже были соблюдающие люди, у нас уже было много людей, которые должны были прийти на Песах. И когда эта пара пришла и сказала, что они хотят провести седер, мы были рады, потому что они были грамотны. И вот они пришли, но мы очень переживали, мы не знали, сколько людей придет. Все это были отказники, уже соблюдающие люди. Я, честно говоря, уж как-то с едой бы что-то могла еще распределить, но не знала, сколько нужно посуды. У меня не было столько посуды, сколько было людей. Но, к счастью, они меня утешили, сказали, что у них есть одноразовые посуды. Тогда еще в Советском Союзе одноразовой посуды не было. У нас было просто потрясение. Целые пачки вот, и тарелок, и, в общем, все остальные посуды. И мы совершенно счастливые, спокойно раскинули всю эту посуду, и люди могли все присутствовать, мы никому не должны были там не стеснять, все-таки пасхальный вечер, люди чувствуют себя так привольно. И, короче говоря, когда кончился, оно, вы знаете, что не в Израиле, в Галуте, там есть два вечера, да, два седера, то есть каждый день то же самое повторяется на следующий день. И вот эти американцы, поскольку они тоже живут в Галуте, они прекрасно знают про эти два седера, они должны были прийти к нам на следующий вечер и опять провести все сначала, и все эти люди должны были опять к нам прийти. Ну, мы прекрасно понимали, что когда эти люди идут, конечно, одноразовая посуда для нас такая ценность, что мы ее перемоем и поставим обратно на стол, потому что она будет тоже для Песоха, но и у нас будет достаточно, да, достаточно для всех, чтобы мы могли всех принять. И, но дело было в том, что когда люди, когда кончился Песох, это посреди ночи, мы очень боялись, что их будут арестовывать, потому что обстановка была тяжелая. В квартире под нами просто всегда дежурила группа КГБ, которая менялась, но 24 часа была такая слежка за нами. И они вполне могли, мы никогда не знали, какие у них приказы, какое настроение, кого они когда арестуют. Поэтому мы, когда люди стали выходить, мы их выводили группами, чтобы не все сразу. Но американцев мы оставили напоследок, чтобы ночью их довезти потом до их гостиницы. И вот мы проводили эту, значит, группу наших гостей, мы видели, что их не арестовали, они прошли уже на улицу. Дальше и мы вернулись в дом. Мы вернулись в дом, и мы видим, что наши эти гости американские, эта пара, невзирая на усталость, они очень довольны и говорят, ну, мы вам помогли, потому что вы так устали, вы столько уже сделали. Мы собрали посуду, все это уже выкинули, но теперь вы можете, в общем, отдыхать. Мы в ужасе переглянулись с мужем, но, слава богу, они заодно привезли такую искатель, то, что мы называем пластиковое, то, что мы с вами привыкли широко пользоваться, но для России тогда, для Советского Союза, это тоже была совершенно редкость. Мы никогда даже не пользовались, не видели, даже не продавалось такое. В общем, мы, значит, очень поблагодарили их, и мы пошли провожать до самой гостиницы. И когда мы почти под утро вернулись, то мы, конечно, вытащились, извините, из мусора, но это было тоже уже ведро кошерное для Песа. Я поняла, какой большой смысл в том, чтобы ведро было кошер для Песа. Из этого ведра мы достали этот узел с посуды, все перемыли тщательно, посушили. И на следующий день, как ни в чем не бывало, развернули опять эту одноразовую посуду и провели Песа. Я там говорю для того, чтобы мы... Сейчас мы пока говорим о материальных вещах, но просто мы должны оценить возможности, когда мы можем, как сказать, в хороших условиях нам дают возможность в радости выполнять то, что Творец хочет, чтобы мы делали. Мы не всегда знаем, почему от нас требуются именно такие действия. Есть духовные корни, а у нас тут ветви, которые материально проявляются в каких-то действиях. Какое счастье, когда это можно сделать в радости и без мучений. И на самом деле я мне мог сказать, что мы сильно мучились тогда. Я могу сказать, что была большая радость, что мы могли тогда это сделать. И при том, что жизнь была очень непростая и физически, и морально, как хотите, но было столько радости от того, что вот есть такая возможность, что можно собраться и время вместе и делать то, что Творец хочет. Было ощущение, что мы правильно поступаем. То есть мы выбираем жизнь. То есть мы идем тем путем, который Творец для нас. Он есть программа, его программа, он нам рассказывает, что мы должны делать, и мы это выполняем. То есть это давало невероятные силы, поэтому иногда спрашивали, как помогли, мы были 18 лет в отказе, как могли выдержать, не сошли с ума и так далее. Можно сказать, что было очень много радости именно после того, как мы получили Тору и стали делать то, что мы считали, и во всяком случае понимали, что от нас Творец хочет именно этого. Это был как бы путь жизни. И он действительно нас вел, и, может быть, сказать, можно сказать, что Тора нас спасла действительно от вещей, которые происходили с некоторыми людьми в отказе, вплоть до не выдерживали этой жизни и делали вещи, которые просто могли погубить и их, и их близких. Это я вам рассказала просто небольшой кусочек, который нам ответил на вопрос: выбери жизнь. Выбери жизнь — это вопрос, такой странный вопрос, что такое свобода, что ты выбираешь. Слово «Песах» можно тремя, если разобрать только три слова, их можно разбирать по-разному, но мы с посвоением с вами слова «Песах», Паро в Мицраим на иврите. То есть Песах, понятно, Паро это фараон, Мицраим это Египет. И такой вести, как бы, эти слова на иврите имеют глубокий смысл, потому что они многозначные, они как формулы у них есть и цифровое значение. Мы с вами рассмотрим простой смысл. Что такое Паро? Паро – фараон. Это П – Ра. П – это уста. Ра – плохие. Зло. Что такое Песах? П – это, опять же, уста. Говорящий, да, есть у нас Агада Шел Песах, о котором мы проговорим. Это то, что стремится к чистоте. То есть Паро, фараон – это как бы символика, концентрация зла, что само слово Мицраим, Египет, тоже переводится как Мицра. Миц – это концентрация, сок, выжимка. Ра – это из плохого. То есть из этого концентрата плохого, и Паро, опять же, мы говорим, что это слово плохое, мы учим очень интересную вещь, что оказывается… Это не теоретически, а совершенно практически, что это особое состояние, которое человек, выход человека из материального мира в духовный. То есть он вышел от этого Мицра, Паро, он вышел от них и перешел, у него был Песах, он прошел, перешел, он миновал, он вышел из этого состояния. И поэтому вся символика уже, которая очень глубокая, она именно касается вот этого состояния. Так же, как и хлеб, это тоже связано с этим, с тем, чтобы с желанием получать, которое символизирует Паро, это вообще-то эгоизм. Паро это фараон, это символ эгоизма, символика его. И на самом деле оказывается, что весь этот потрясающий рассказ о нашем выходе, о наших всех этих усилиях и то, что мы там делаем после этого, для чтобы напомнить себе. Это все разговор о нас сегодняшних, о нашем собственном состоянии, о том, что мы работаем, в принципе, над собой. Потому что этот порог – это наше рабство, этот эгоизм, в котором мы, в общем-то, рождены получающим. Есть творец, он дающий, и есть мы получающие творение. И вот это получение делает нас его рабами. Он хочет, ему вынуждено делать. И нас, обратите внимание, всю жизнь мы обслуживаем самого себя, в том смысле своего фараона. Это не моя душа, это не мое будущее, это то, что меня держит в плену. Специально Творец сделал такую вещь для того, чтобы и когда там вот этот выход в Песах, когда он нас вывел из этого состояния, такой искусственный выход из этого эгоизма, как бы на свободу решения идти в сторону Творца. И вот это освобождение, которое мы празднуем с вами, это освобождение, собственно говоря, от того рабства, в котором мы все-таки постоянно находимся. То есть борьба с этим фараоном, который внутри нас, этот выбор свободы. Я хочу, не хочу тебя обслуживать. Я делаю то, что необходимо, но ты не можешь диктовать мне всю мою жизнь. У меня совершенно другие планы. Хочу приблизиться к Творцу. И по сходству с Творцом, в общем-то, мы должны приблизиться к нему. Это наш, в общем, и есть план. От получателя к дающему. Но он нас не пускает, он нам не дает, он делает всякие сложности. И, короче говоря, вот эта борьба отражается вот в этих трех словах. Мицраим, Паро и Песах. И когда мы с вами находимся в самом Песахе, это такая символика, очень большая помощь, потому что вообще все вместе. И в это время, которое действительно физически происходило, евреи никогда не отмечают никакие исторические события. Они всегда отмечают только духовный переход из одного состояния в другое. А по Песах это самое главное, это начало нашего выхода из этого эгоизма. Это и есть наш путь, потому что мы Исраэль, Яшарка, на иврите это прямо к Творцу. Вот это состояние, которое вот мы в нем выходим, это, конечно, это самое, это есть наша дорога. Я хочу вам просто сейчас показать, насколько наши вот эти символика, которой мы занимаемся, она очень важна. И поэтому, и, например, большие люди, которые не то что пришли, как мы, вот с детского состояния, они просто изнутри, из глубины всегда шли в углубленное понимание, что же это такое Песах, почему так важно именно это делать, то, что так как написано. И все самые большие, глубокие мудрецы наши, они особой точностью выполняли эти приказы, потому что, в отличие от нас, когда мы просто принимаем это как символику, они знают духовные корни происходящего, поэтому здесь, в этом физическом мире, выполняя что-то точно, мы вызываем эти силы духовных корней на нас, и исправление происходит. Я хочу вам поэтому прочитать из книги, которую я очень люблю. Я вам уже говорила, что имела большое счастье и честь и когда-то записывать за Равом Исхаком Йосефом фон Зильбером, записывать его рассказ о том, о его жизни. По большой просьбе очень многих людей он согласился с трудом огромным рассказать об этом, и мы несколько лет записывали за ним эти рассказы, которые для меня, это вообще для нашей семьи, для моих близких, они, я думаю, для очень-очень многих других людей. Эта книга настольная, и она как бы дает силы, если они кончаются, то когда прочитаю несколько страниц, мне кажется, боже мой, какие сложности, боже, какая сила души. Оказывается, у нас есть такие возможности. Я тоже хочу, я хочу, как он. Я просто помню, когда Рав Ицхак Зильбер, мы имели счастье жить в том же мире, что и он, был один молодой парень, который появился в Израиле, увидел Рав Ицхака поближе, был восхищенным. И он, так сказать, рисковато сказал: Рав Зильбер, я хочу быть как вы, как это сделать? Рав Зильбер ему сказал: вы знаете, а вы бегайте за мной, посмотрите, что я делаю. Будем делать это, вы будете делать, как я. И он в буквальном смысле, Рав Зильбер, он не ходил, а бегал, невзирая на возраст, невзирая на сердце. И он просто, у него не было времени ходить в этом мире. Он столько хотел успеть сделать, и все это он делал. Вот как раз выше, он был человек, который уже вышел из Египта, он вышел из эгоизма и все делал для других, поскольку это есть настоящая жизнь, это есть бессмертие. Он работал на Творца, он хотел как Творец. Творец делает добро, и он делает добро. И вот этот человек стал за ним бегать, действительно, он сильно продвинулся довольно быстро. Но он говорил, что он не ходил за Рав Зильбером, просто бегал, его было очень трудно догнать. В духовном, так и физическом смысле. Теперь мы посмотрим, как вот такой великий человек, как Рав Зильбер, который вырос в семье большого рава, и действительно с детства для него это было все естественные вещи. Невзирая на трудности, он вникал и был просто гений, в смысле и Торы, и в смысле он был великий математик Рав Зильбер, это мало кто знает, но это известно, что он был просто великим математиком, который не захотел получать никакие там звания в силу того, что это помешало бы ему или уехать из России в свое время, потом уже здесь в Израиле мешало бы ему учить Тору, поэтому он считал, что заниматься этим не стоит. Сделал великое открытие математики, о котором он даже не хотел его как бы обнародовать. Но это было известно. Во всяком случае, эта работа осталась. Теперь я хочу вам прочитать о том, как происходил Песах в то время, когда этот великий человек, он был в тюрьме, он был в лагере. И понятно, что он не сделал ничего плохого, он просто спасал другого человека, и из-за этого человека он попал в лагерь. Но об этом даже нечего говорить. Рав Зильбер говорил так. Он говорил, в мое время не спрашивали человека, почему он был в тюрьме. Его спрашивали, как это ты не был в тюрьме, почему ты не был в тюрьме. То есть приличные люди чаще всего, они обязательно должны были пройти через тюрьму. Теперь мы рассмотрим, что такое важность того, что он делал. Мы некоторые вещи поймем из того, как он к ним относился, находясь в лагере. Я сейчас просто читаю отрывок, который называется «Подготовка к Песаху». «Я говорил евреям в лагере, не могу обещать, что это сократит нам срок, но мы должны стараться не есть хлеб в Песах». Они, в принципе, были согласны, но не представляли себе, как это можно сделать. «Нам и пайки не хватает, а если ее не есть, что будет?» Я сказал, что попрошу жену, и она достанет муку, выпечет мацу, а мы попробуем добыть картошки. И нужно сказать, что за выпечку мацы полагалось 7-8 лет в тюрьму. Это чтобы, к слову, чтобы понимать. И почему у нас в Вильнюсе была маца, которую пек наш пьяница-сторож, а евреи не могли выпечь настоящую мацу. Его жена Гита, хрупкая, интеллигентная женщина, это я просто говорю, что была знакома, он пишет дальше. Гите удалось достать 8 пакетов муки, 24 килограмма. Это, как уже я говорил, было непросто. Это 50-е годы. Но главная опасность заключалась в том, что тогда пересажали многих из-за изготовления мацы. Давали по 8-9 лет. 8-10 лет даже. Гите потому и пришлось добывать так много, что она хотела обеспечить мацой не только свою семью, меня и других заключенных в лагере, но еще несколько еврейских семей. Перед праздником мне пришли несколько человек и сказали, что год тяжелый, они боятся идти за мацой, так что если она не решится купить и для них, придется их семьям провести праздник без мацы. Понимаете, у нее муж сидит, у нее двое маленьких детей, они боятся, а она идет и делает. Потом дальше рассказ в этой книге о том, как ее чудо спасло от того, что милиционер остановил ее, когда она везла эту мацу, и чудо ее спасло от этого. И когда это чудо ее спасло, когда она спаслась от этого милиционера, она говорила потом так, это, наверное, был Элияху Анави, пророк, в виде татарского милиционера, который, значит, ее почему спас от просто от тюрьмы. Дома Гита разломала мацу на куски, положила в мешочки, написала печенье к чаю, и их удалось передать в лагерь. Итак, маца есть. Есть даже марор, горькая зелень. Жена принесла хрен. Но как быть с вином? Его вообще нельзя приносить в лагерь. Хорошо, что я знал. Если сварить изюм и отцедить отвар, то Шулхан Арух, закон еврейский, разрешает произносить на него благословение, как на вино. Боре при Агафе. Жена передала мне такой компот, на банке было написано компот, и под видом банки с вареньем я отсыдил жидкость на камуне Песах, и этого хватило на 4 арба кусок, на 4 бокала. Требуемый законом вина в седер Песах. А где и в чем варить картошку на Песах? Я-то никогда не ел в столовой. Послушайте меня. Столько лет человек сидел в лагере. Он никогда не ел в столовой. Довольствовался хлебом и чаем. Так что мне не привыкать. Но как быть с другими? Достал я у одного зэка большой чугун. Чугунный котел. И стал ее очищать льдом и песком, чтобы потом кашировать. Мучаюсь с ним. Подходит Мишка Косов, главарь блатных. Здоровый такой, красивый мужик, лет 35, и говорит на чистом идыш. Я еврей, слыхал, вы собираетесь не есть хамец, и я с вами. Протягивает сотенную бумажку. Пусть ваша жена достанет мне кошерную курицу. Евреи рядом чуть в обморок не упали, да и я порядком оторопел. Мишка Косов еврей? Бандит настоящий. А Мишка объясняет, что воры русским меня считают, так мне даже удобнее. Дальше мы пропускаем немножко, потому что здесь и рассказ о том, как хранить эту мацу. Косов проявил инициативу. Он состоял в лагерном драмкушке, значит, увидел там новую тумбочку, взломал дверь, украл тумбочку, принес ее в канун Песах. Вот тумбочка замком, чистая, будет специально для Песах. Потом подошел к уркам, к ворам и сказал, сегодня еще 8 дней, если кто подойдет к Зильберу и попросит с ним поделиться, ну, мацу, понятно, да, останется без головы. Так что мацу у Зильбера никто не брал. Но где, собственно, проводить седер в лагере, не подскажете? Я рискнул, подошел к одному еврею из санчасти. И говорю, ты обычно раздаешь лекарства, в общем, сделай так, чтобы 2 вечера у нас было место сидеть и в твоем закутке. Он его послушал, 2 вечера освободил санчасть, сидел с нами и ел нас. Лагерный седер Песах. Значит, все это хорошо, конечно. Значит, Это мы все, мы говорим о том, что он сумел найти место, он сумел получить мацу, есть все, как будто бы все. Но теперь надо же еще что-то есть целую неделю. Глава называется «Пасхальная кухня». Еще до начала Песах надо было решить, где и как готовить пищу. Песах – праздник весенний, и к этому времени в лагере уже перестали топить. Топили только в нашем бараке, но изверг, истопник даже мимо пройти не давал. Значит, Рафецик его как-то подкупил, и тот ему стал разрешать входить к этой печке, на которой можно было что-то сварить. Рафецик дал ему попробовать немножко мацы, и после уже свободно заходил к нему и варил. Невероятно, но только в этом бараке топили до конца Песа. Значит, и вот каждый день в 5 утра я чистил и варил картошку. То есть он у всех ходил, у бандитов покупал, скупал и уговаривал, значит, поменяться с ним. И собирал картошку, что еще можно съесть в Песах. В 6 всех выгоняли на работу, и надо было успеть к этому часу сварить. Без соли, без ничего, одна картошка. Заключенные, если я успевал сварить, ели не успевал, уходили без еды. Честно держались. Приходили в обед. Если у меня была картошка, то большинство оставались и ели. Если не было, то некоторые уходили в столовую. Я их очень просила, чтобы они не ели в столовой ячменную кашу, а только картошку. И так мы дотянули до конца Песаха. Вот теперь слушайте. Первый день Песаха. Стою, варю картошку и смотрю, чтобы никто до нее не дотронулся. Тут же 2 удмурда, головорезы, известные головорезы, варят лапшу. Но будто нарочно. Однако по закону, если кошер и трефа варятся рядом, это еще ничего. Только вдруг удмурт, перемешивая ложку своей ложкой свою лапшу, сунул эту ложку в мою кастрюлю с картошкой. Представляете? Я в ужасе говорю Рав Зильберу, какой негодяй, он же это нарочно сделал. Рав Зильбер говорит, тут я убедилась, насколько человек осторожен со словами, как будто нарочно. Конечно, нарочно, еще и, наверное, по поручению. Все прекрасно знали, что Рав Зильбер соблюдает мицвот, что на Песах евреям нельзя то, что называется, эту лапшу. И понятно, что это нарочно. До этого ничего не было. А Вицех не позволил написать нарочно. Как будто нарочно. Я убедилась его во многих других местах, которые я и по наивности, и по ограниченности понимания я настаивала. Это, конечно же, это предательство. Он никогда нигде не называл все до конца законченным каким-то словом, которое бы как бы не давало возможности человеку вернуться даже этому удмурду, даже этому убийце. Он оставлял возможность на то, чтобы была надежда на какое-то исправление. Это удивительно для меня была школа, когда осторожности со словами. И он не позволял даже себе думать, что этот человек негодяй. Это должно было быть что-то невероятное, окончательное, чтобы он кого-то назвал кем-то окончательно плохим человеком. Что делать с картошкой и что делать с горшком? Кашировать в Песах нельзя. Я ломал себе голову, и меня опять выучило знание Шулхан Аруха. Есть закон, по которому при полном отсутствии других возможностей поддержать существование, можно съесть такую картошку и можно готовить в такой посуде. Сам я уже картошку до конца Песаха не ел, но всем варил и ничего не сказал. Зачем говорить? Им это не поможет. Пока они не знают, ответственность за все лежит на мне. Потом, когда я вышел и спросил у больших раввинов, они сказали, что я правильно сделал. Но тогда мне было очень тяжело. Я тоже не голодал, послушайте. Немного воды, немного мацы. Он не голодал неделю, да? Глядя назад, с трудом верю, что все это было со мной, и я цел и невредим. Каждый день я искал картошку, это было мучение. К одному подойду, к другому, к пятому и доставал. Так я и воду ношу, и картошку ищу, иногда до полуночи. Как-то я с большим трудом нашел картошку, сварил, несу горшок. Весна тает, начинает. Я подскользнулся, упал, и все вывалилось в затоптанный снег. Собрал я картошку, очистил от снега и положил в горшок. говорить, что упало в снег или нет. Люди голодные, работают до 12. До часу единственная еда – это картошка и кусочек мацы. Побрезгуют, не будут есть. Я не сказал. И вот наступает последний, 8-й день Песах. Все. Ни крошки мацы нет, ничего нет. Ну, кто-то нам из них говорит, ну, в Израиле уже сегодня едят хлеб, потому что уже второй день Песах. Я говорю, да, но мы здесь в Галуте обязаны соблюдать еще один день. Я говорю, нет у меня сил. Не могу больше. Хочу просто поесть хлеба. И тут я увидела нешуточную силу простого еврейского обычая. Не закон даже, а обычай. Последний день Песаха принято молиться за душу умерших родителей. Он сам вспомнил. Постой, говорит, сегодня ведь Исповедь, поминальная молитва. Поминальную молитву читает. Есть сейчас хлеб, а потом этим жертвом сразу поминать отца неловко. Ладно, я сначала прочту Исповедь. Мы с ним читаем Исповедь. Подходят другие, тоже читают. И, короче говоря, таким образом этот Исповедь помог этому человеку продержаться еще один день последний. И так у них прошел этот Песах, и это был уже последний Песах в лагере, потому что, значит, долго мы ничего не знали, но оказалось, что врачи, это было дело врачей, там висели плакаты ужасные по лагерю, эти плакаты сняли. На второй день Песах этих врачей, оставшихся в живых, выпустили. В Талмуде написано, что освобождение обычно приходит к евреям в Нисане. Нисан – это месяц исхода из Египта. Это время поражения врагов еврейского народа. Предшествующий месяц – Адар – тоже благоприятен для евреев. Мы с вами находимся сейчас как раз в конце Адара и в начале Нисана. Я очень надеюсь, что чудеса, связанные с нашим выходом, и наши старания, и наши попытки выйти из собственного этого самого, что называется, собственного Египта и от собственного фараона, который, в общем-то, одержит нас в рабстве. Свобода заключается в том, чтобы идти дорогой нашей души и выводить подчинять наше тело нашим желаниям идти от получателя к дающему. Поэтому, пожалуйста, пусть наш фараон, учитывая время, в котором мы находимся, и наши усилия, которые мы с Божьей помощью обязательно будем проделывать, мы из этого выйдем. Говорят, что самое страшное наказание для человека, когда у него забирают возможность менять себя. Потому что вся наша дорога – это изменение себя. Мы должны вывести себя из Египта до Творца, до этого освобождения. И я, в общем, всем нам желаю, чтобы у нас эти силы обязательно были. Я хочу просто показать вам еще один момент. Не могу отказать себе в удовольствии в этой книге, чтобы мы поняли. И вот теперь Равыцек, мы говорили о нем в лагере. Вот так у него проходит Песах в лагере. Смотрите, сколько усилий, и сколько всяких тонкостей, и сколько это дало другим людям. Потому что это делает он для Творца через людей. Что значит Творцу? Это значит другим людям. Вот он делает для них с такой тонкостью, нежностью, любовью и с болью. Теперь он уже на свободе. Он теперь находится в Ташкенте, где живет его семья. И вот называется эта глава Маца Шмура. Это маца, которая очень охраняется. Это самый лучший ее вид. Маца Шмура. Теперь он находится, живет в Ташкенте, и в Ташкенте было очень сильное землетрясение, как вы знаете. Во время одного из самых сильных толчков землетрясения меня в Ташкенте не было. Я ездила жать пшеницу для пасхальной мацы. Даром Зильбер на тракторе научился сам водить трактор и жать пшеницу. Значит, мы договорились с одним колхозом, заплатили, отправились жать. То есть евреи в Ташкенте. Я научился управлять комбайном и как раз сидел за рулем, когда комбайн подбросил подземным толчком. В поле, где на тебя не свалятся стены, не так страшно, как в доме. Я беспокоился, как там в Ташкенте. Слава Богу, вся его семья уцелела. Пшеницу мы сажали и собирали. Сжали, нет, мы пшеницу мы сжали и собрали. Но было очень жарко. И в один из мешков, когда я его завязывал, попала капля пота. Маца шмура — это та маца, которую после того, как ее сжали, в нее не попадает ни капли влаги. Вот вдруг капля пота у него падает. Я тут же вытащил горсть зерна сверху и выкинул ее. Но решает ли это проблему, не знал. Мы обратились к раввинам. Выяснилось, что пот не окисляет, и мешок пшеницы пригоден на Песах. Потом мы арендовали на 2 дня мельницу. Человек 30 молодых парней и девушек в один день полностью очистили мельницу. Это была тяжелая работа. На завтра смололи наше зерно. Спускаясь те несколько дней, те же 30 молодых людей надели специальную одежду и пекли мацу. Первые выпеченные мацу предназначались для больных и бедных. Один там из евреев взял у директора завода машину, и всем нуждающимся отвезли мацу домой. Это Советский Союз, когда все это запрещено. Да все это еще дают годы тюрьмы. Пекли, чистили, мололи, развозили. Все это бесплатно. И раздавали мы мацу бесплатно. Не торговали ей. Теперь мы хотим с вами еще взглянуть на то, что называется самый короткий седр. Рав Ицхак рассказывает о том седре, который самый короткий седр в его жизни. У нас во дворе накопилось полно мусора. Надо было убрать двор к празднику. А сделать это я мог только после работы. Весь пасхальный, предпасхальный день, когда хлеб уже не едят, а мацу еще не едят, я возился во дворе. Вычистил двор уже вечер. Я только недавно узнал, что у нескольких семей нет мацы. После вечерней молитвы я отправился разносить мацу. Ташкент — большой город. Праздник уже начался, я шел пешком. Одному, другому, третьему домой вернулся где-то около 12. Счастье, что полночь в Ташкенте в эти сутки наступала в 1:20. По закону, завершающуюся еду, афикаман, в седер Песах, надо съесть до середины ночи. Пришел я еле живой, это уборки, отходи бы от голода. Но надо было ждать, мы принесли на седер одну семью, а жена его преподавала в вечерней школе, кончила занятие около 12. В половине первого пришли гости, мы начали седер. Я рассказал все как положено. В 1:18 мы закончили чтение Агады. Я предложил всем поскорее мыть руки. Мы в темпе сказали благословение нам отцу. Проглотили положенное количество. Тут же без промедления съели горькую зелень. Уложились 2-3 минуты. Моя жена говорит: а чай хотя бы? Какой чай? Немедленно иди макикаман. Главное — закончить трапезу до полуночи. Так мы в ту ночь ничего и не ели. Этот человек, который тогда с ними был, до сих пор, говорит, смеется, когда вспоминает этот пасхальный ужин. Вот видите, что важно? Важно закончить вовремя, важно сделать то, что бедный фараон, как он терпел, когда все это происходило? Тело хочет кушать, тело хочет спать, а Рав Зильбер хочет делать мицвот, и тело ждет. Поэтому у нас, слава Богу, появился такой замечательный, такой путеводитель по жизни, как Рав Ицхак Зильбер. Светлая ему память, его книга, его, слава Богу, дети, что были здоровы, Рабенсион Зильбер, Рабанит Хава Куперман. Такое счастье, что мы живем с ними в одном мире и можем слушать их и прямо пить Тору из их уст. Я хочу вам просто сказать, что я начала с того, что, помните, я рассказала, что мое первое впечатление о Песах и исходе из Египта было странным образом. Я услышала от моего будущего мужа, который сделал предложение, сказал мне, что давай поженимся, родим Муше, и пусть у нас родится Муше, и он выведет нас из этого Египта. Тогда я поняла немножко связь между Муше, Египтом и выходом. Но вы знаете, когда человек произносит такие слова, он вкладывает в них большой смысл. И так и получилось в нашей жизни, что мы были отказники 18 лет в городе Вильнюсе, и, можно сказать, одни из самых таких долгих отказников в Советском Союзе. Это был очень неприятный рекорд. Мы совершенно не были готовы к стольким годам. Да кто может быть к этому готов? Но, слава Богу, была Тора. Мы двигались, родились 2 детей. Но дети росли. И, несмотря на все эти сложности, мы хотели, чтобы они росли так, как положено еврейским детям. И вот старшему сыну уже 12 лет. Ему все же находится среди нас, нет никаких школ, нет никаких возможностей. Мы учимся вместе с ним, он знает не меньше, чем мы, но этого совсем недостаточно. И вот мы решаем с мужем с огромной болью и большой, как бы, такое трагическое решение, но нам казалось, что оно самое правильное относительно Тора, относительно Творца, что мы вывезем этого мальчика, 12-летнего, которого зовут Моше, мы его вывезем в Израиль, пусть он учит Тору, а мы, если уж мы не можем, мы пока еще рабы, пусть хотя бы один будет свободный и получит Тору так, как должно быть, как должен быть еврей готов к бар-мицве. Это было очень сложно сделать. В конце концов, выход был только один, что, значит, один из нас, то есть я, потому что мой муж был в отказе, значит, мой муж и 7-летний ребенок остаются в Вильнюсе, я с этим старшим выезжаю в Америку, там на 2 недели как бы в гости или там на какой-то празднике, вроде на свадьбу, это все было неправда, никакой свадьбы и никаких знакомых, ни друзей, ни близких в Америке у нас нет, но у нас была просто надежда, что или я, возможно, эти 2 недели смогу кого-то убедить, помочь вытащить мою семью из России, или я отсылаю ребенка в Израиль, его пошлют там учиться, у меня там есть родные, близкие, пошлют его учить Тору, а я вернусь в Советский Союз. Это было, по-моему, 5 лет тюрьмы за невозвращение ребенка. Такое было решение, и мы не видели другого варианта. Этот выезд состоялся, и вот мы там с ним находимся в этой Америке, и, конечно, я думала, что 2 недели, оказалось, что мы вообще просто не вернулись больше в Советский Союз. Но получилось так, что именно потому, что этот ребенок должен был выехать, я выехала вместе с ними. Там уже очень хорошие, замечательные еврейские люди, потому что может один человек ничего, а когда евреи вместе, происходят чудеса, и вот эти евреи, объединившись, и с ними происходили необычные вещи. Мы с ним через буквально пару недель после приезда попали в Белый дом. Это была ханукальная встреча евреев в Белом доме, и нам были гости, которых пригласили, чтобы как бы помочь нам выехать, и президент обещал, что встретится с президентом, советским президентом Горбачевым, и мы, конечно, уедем скоро. Короче говоря, все это, вся эта история и затянулась. Мы, конечно, уже не, я не уезжала, мы уже не возвращались, я только надеялась на то, что это произойдет. Но после встречи между 2 президентами мой муж получил еще 10 лет отказа. Потому что советские власти были очень сердиты, что я была в Белом доме, рассказывала, значит, о ситуации с нашей семьей, где половина семьи погибла в России, потому что в отказе погибли мои родители, и что мой муж с маленьким ребенком остался там, не может уехать и так далее. И, короче говоря, эта история принесла нам еще 10 лет отказа от встречи в Белом доме. И потом я уже про это как-то говорила, что евреи собрались, это был Танит Эстер, там и, на самом деле такое хорошее еврейское время, как-то освобождение. Если мы делаем правильные поступки, евреи объединились, прочитали Тилим вместе. И, короче, на следующий день в Шан-Пурим мой муж получил разрешение, и они прилетели в Израиль. Мы прилетели в Израиль. Это было перед Песах, как вот сейчас, вот такое же время, как и сейчас. Мы прилетели из Америки, а не из России. У нас еще не было ни дома, ничего. Были друзья, кто нам помогал как-то устоять все первые дни. И вдруг мы получаем приглашение опять в Белый дом, потому что президент думает, что он нас освободил. Он хочет это отпраздновать. Но мы понимаем, что это не совсем так. Мы мудрецы, нам рабаним, мы спросили, что делать. Сказали, вы обязаны поехать и обязаны благодарить. Но привезите ему подарок. И это просто вот как раз эти дни перед самым Песохом. Какой же подарок? Пасхальная года. Пусть он узнает, кто выводит евреев из Египта. Вовсе не, да, не президент никакой страны, а это делает Творец. И когда мы это услышали, нам дали эту такую книгу, мы могли даже позволить себе ее купить. Но, в общем, это то, что мы привезли в Белый дом, и то, что подарили президенту, я вам просто демонстрирую, это еврейский вариант моей книги «Прыжок через пропасть», и там на обложке здесь есть фотография, в руках у меня большая белая книга, это «Пасхальная года», мой муж здоровается с президентом Бушем, и мы ему вручаем вот этот подарок «Пасхальную году». Таким образом, «Пасхальная года» попала в Белый дом. И если они бы внимательно прочитали, они бы, конечно, хорошо поняли, кто решает и кто будет решать, Безрат Ашем. И наши проблемы у всего мира, но все делает Творец. Просто мы не должны сопротивляться, и когда он нас ведет. И мы должны по мере возможности нашей понять, что зависит от нас. От нас зависит желание идти его путями, желание изменить себя в лучшую сторону, желание объединиться, всех обнять, свой народ, всех, кто вообще готов исправиться в этом мире. И я уверена, что на это объединение обязательно, как мы знаем, как нам гарантировано вот в этой книге, нам гарантировано в пасхальной годе. Мы были рабами, даже идолопоклонниками, но мы вышли на свободу. Это свобода своего эгоизма, и она освобождает нас вообще от всего плохого, который из которого проистекает именно из этого Мицра, из этого Мицраем Египта, из этого как бы квинтэссенции эгоизма. Я хочу вам сказать, что наше время подходит к концу. Я вижу, я просто хочу сыграть что-нибудь еще, чтобы мы с вами перед Песах, вот в это время, когда женщины, у нас есть большое, кстати, преимущество перед мужчинами, мы с вами убираем, ищем. Что мы убираем? Мы на самом деле стараемся это уборка очистить себя от эгоизма. Пусть это будет в виде материальных вещей, но думать-то мы можем о чем-то другом, большом. И, так сказать, это чисто самих себя. Поэтому не бойтесь этой уборки, это уборка внутренняя. Эти мелочи, это не важно. Важно, что мы при этом имеем в виду собственное исправление и в добрый час, чтобы все у нас получилось, чтобы мы с Божьей помощью очистились, помогали друг другу. И эту силу очищения, эту силу этого времени мы давайте с вами сейчас используем и попросим. И если еще одну минуту мне позволит, я сыграю просто просьбу, которую я всегда просто не могу удержаться. Всегда хочется просить обо всем. Но главное, конечно, сейчас, что такое мир. Вы знаете, как кончается пасхальная года? Лешана Абаба Иерушалай. В следующем году отстроим даже Иерусалим. И вы знаете, что за вот это... За эту фразу в следующем году в Иерусалиме в Советском Союзе сажали, потому что в Кнессете произносили эту, в синагоге эту фразу, когда кончали молитву, то за это сажали, потому что это была как бы агитация, на сионистская агитация. Вот поэтому на самом деле, что такое Иерушалаем? Это Ир, Шалем, это Ира, это страх, это трепет, цельный трепет, то есть самый высокий уровень. Конечно, поэтому мы отвечаем так о году. Мы хотим исправиться и добраться до самого высокого уровня приближения к Творцу, к идеалу. Значит, Лешана Аба в Иерушалаем. И сейчас я вам сыграю. Я вам не сыграю, мы с вами сейчас просто попросим ради моих братьев и близких прошу Бога о мире. Лемаан Ахай Вереай Адабрана Шалом Бах.
Очень красиво. Спасибо. Спасибо за замечательный урок. К сожалению, мы должны прощаться, потому что уже следующий лектор с нами. Мы будем рады еще встречам с вами. Большое-большое спасибо.
Спасибо. Всего доброго. С праздником.